В эфире «Радио Крым Реалий». Передача русской службы «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Пришли за Шаненкой. 21 июня Рособорнадзор отозвал аккредитацию у Московской высшей школы социально-экономических наук, которая также хорошо известна как Шаненка. Что это такое? Эксцесс, отдельный случай, учитывая, что было найдено некоторое количество несоответствий в документах? Или же это уже система, если вспомнить о том, что в прошлом году была отозвана образовательная лицензия у Европейского университета в Санкт-Петербурге? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Рособорнадзор лишил государственной аккредитации Московскую высшую школу социальных и экономических наук, также известную как Шаненка. Московская высшая школа – один из ведущих независимых вузов страны, образовательные программы которого осуществляются совместно с университетом Манчестера в Англии. Уже более 20 лет Шаненка выпускает профессионалов международного уровня в сфере социальных наук. И все же эксперты Рособорнадзора пришли к отрицательному заключению. По мнению чиновников, уникальная российско-британская образовательная программа не соответствует федеральным стандартам, а некоторые дисциплины школы не формируют профессиональных компетенций. Шаненка сможет продолжить работу и без российской аккредитации, но развитие ситуации может пойти по сценарию Европейского университета. В таком случае повторная экспертиза Рособорнадзора может выявить еще ряд формальных нарушений в работе Шаненки и на основе этого лишить ее образовательной лицензии, что приведет к полному прекращению работы вуза.
У нас в гостях сегодня два преподавателя Шаненки. Это Григорий Юдин, профессор Московской школы социально-экономических наук, и Василий Жарков, заведующий кафедрой политологии того же вуза. Ну, начну с ленинского вопроса, сакраментального, традиционного. Кому это выгодно? Есть ли понимание сейчас уже вот на третьей неделе этого, второй неделе, наверное, да, этого противостояния, какие силы стоят за всем этим?
Сергей, я, возможно, покажусь смешным, и мой ответ – это неизвестно, к сожалению. Никому неизвестно, и, ну, по крайней мере, на уровне школы. Неизвестно доподлинно. Я хочу меня понять правильно. Существуют всем известные версии. Существует версия, что это может быть ФСБ. Да, мы все знаем это по публикациям издания The Bell и так далее. Существуют какие-то версии, связанные с тем, что Рособорнадзор потерял контроль над самим собой и действует как сломанный робот. Да, существует, знаете, один мой студент утверждает, что это кто-то из отчисленных в этом году из магистратуры на нас обиделся и мстит. Понимаете, и вам честно скажу, ужас состоит
такой
в том,
мощный
что...
мощный выпускник.
Да, ну какой-то он там очень такой неистовый, да, парень, но учился плохо, мы его отчислили. И он грозится в Телеграме нам новыми карами, да, и приписывает себе какие-то заслуги. Но, вы знаете, самое-то ужасное, что я не могу исключать никакую из этих версий. Полностью, так же, как не могу сказать, что какая-то из них реально действующая. Начнем с первой. Ни со стороны никаких органов, кроме Рособорнадзора, никаких претензий, официальных или неофициальных, руководству школы, ее сотрудникам, до сих пор высказано не было. Все те претензии, которые мы знаем, и которые опубликованы на сайте Рособорнадзора и стали причиной формального отзыва этой самой аккредитации, ну, честно вам скажу, выеденного яйца не стоит. Это смешно. Просто смешно. Либо это совершенно дикие нормы, которые запрещают человеку с мировым именем занимать пост декана факультета права, потому что у него нет якобы образования юридического, хотя он доктор юридических наук. Либо это как бы вещи, которые на уровне опечаток, которые вообще-то говорят, вот, давайте мы сейчас поправим, и все будет хорошо.
Но тем более хочется, приходится думать, что это политический заказ, потому что кто хочет найти такие ошибки, тот их найдет. То есть явно совершенно абсолютно на такие надуманные формальные поводы, которым все это...
Есть очень хороший контекст. Мы с вами о нем прекрасно знаем. Давайте еще посмотрим, в каком контексте это все происходит.
Ну да, вопрос контекста. Вы знаете, вы сейчас говорите, мне это все это напоминает до боли то, что в тем моей дискуссии с коллегами из Европейского университета в Санкт-Петербурге на протяжении последних 2 лет. Вот то же самое. Я спрашиваю, кто, почему, и выдвигается несколько версий, и люди разводят руками и говорят, мы не понимаем. И вот, может быть, действительно, Григорий, какая-то такая ситуация сложилась, когда система уже бессубъектна, когда просто существует некий контекст, который сам собой выдавливает вот это вот независимое образовательное институции, как Европейский университет и как Шаненко.
Нет, я не думаю, что такой
социологический вопрос, да, структура агентства.
Я не думаю, что это система бессубъектна. Более того, то, что сейчас случилось с Шаненко, на самом деле, конечно, позволяет по-другому посмотреть на всю историю с Европейским университетом. И там была масса всяких версий относительно того, почему беды обрушились на это замечательное учебное заведение. Нынешняя ситуация, конечно, проливает на этот свет и позволяет нам четко сказать, что да, есть некоторая система в этом. И это, конечно, атака на лучшие образцы высшего образования в России. В этом смысле, там, кто конкретно за этим стоит, как его там имя и фамилия, мне кажется, не очень важно. Важно вот что. Важно, что в России сейчас начинается, в общем, довольно существенная борьба за судьбу высшего образования. Потому что есть 2 позиции. Одна из них состоит в том, что российское высшее образование, российская наука должны быть конкурентоспособными в международном масштабе, должны занять то место, которого они заслуживают в мире. Мы должны сотрудничать с коллегами, должны делать так, чтобы нас уважали, нас читали, к нам приезжали. И, соответственно, мы уважали, читали и приезжали коллег, которые занимаются наукой и образованием в других странах, чтобы студенты ездили между странами, чтобы Россия была частью, достойной частью международной науки. И в это вкладывается государство, в общем, довольно большие деньги. Там достаточно вспомнить программу 5-100 и вообще все программы поддержки высшего образования, которые существуют в последнее время. Это 1 позиция. Вторая позиция, она так вслух не озвучивается пока, но из этой серии решений мы можем четко видеть, что она стоит в том, что нет, российское образование не должно быть частью международной системы образования, российская наука не должна быть частью международной науки. В общем, задача университетов стоит более-менее в том, чтобы быть очередным ведомством по пропаганде. Вот, собственно, 2 позиции, которые сейчас обозначаются.
Василий. Я бы к этому добавил вот какую вещь. На мой взгляд, чрезвычайно важную. Я согласен с Григорием в том, что мы можем представить это в такой картине, что у нас в нашей власти есть люди, условно называемые технократами, которые смотрят на образование как на ресурс повышения конкурентоспособности страны, и в этой логике действовали и пытаются продолжать действовать. Есть та группа ведомств, которые смотрят на это как на ресурс спецпропаганды в условиях будущей войны. И это совершенно другая логика, которая, конечно, исключает наличие негосударственных, напрямую неподконтрольных вертикали институций. Но я бы хотел вот еще на что обратить внимание. Все российское образование сегодня без всякого исключения. Государственные вузы, негосударственные, маленькие, столичные, провинциальные, все российские вузы сегодня находятся под жесточайшим бюрократическим прессингом, инструментом которого является Рособорнадзор, который, как дамоклов меч, висит сегодня над всеми. Что же касается вот этих маленьких, я уже проговорился, этих лучших, но одновременно небольших организаций, как Европейский университет, как Шаненко и другие. Это очень небольшие структуры. Они были созданы в 90-е годы людьми на свой страх и риск, как некие инновационные проекты. Они под этим бюрократическим прессингом страдают, конечно, отчасти больше, просто потому что, извините, нет пехоты. Кто будет писать все эти многочисленные безумные документы? Кто будет, так сказать, выдерживать все вот эти рамки, которые предъявляются вот этим кафкианским левиафанам?
Ну да, то есть нужно нанимать какую-то огромную армию методистов. Абсолютно. Или отвлекать профессоров от преподавания ради того, чтобы писали вот эти вот компетенции.
Либо искать какую-то смешанную модель, потому что невозможно нанять еще один штат сотрудников, чтобы он делал вот только эту работу. И это, конечно, ведет к тому, что того, кто меньше, он оказывается немножечко слабее. Его можно за что-то ухватить. За ним нет такой административной поддержки, в том числе. И так далее, и так далее. Но Мой тезис главным состоит в том, что прессинг направлен против всех. И все его переживают в равной степени, но с разным результатом. Вот в случае с Шаненки получилось так, что мы думали, что нас только изнасилуют, но нас изнасиловали и убили. Ну, правда, не до конца.
Ну, пока еще не до конца, да.
Но процесс идет.
Я просто хочу там пояснить для зрителей, не все, по счастью, имеют с этим дело, чтобы просто было понятно, чем занимаются вузы, когда грядет аккредитация. Аккредитация – это регулярный процесс, и примерно там на год до того, как приходит аккредитационная комиссия, в университете останавливается половина процессов, и профессора, вместо того, чтобы заниматься студентами, вместо того, чтобы обеспечить образование, которое они должны обеспечить студентам, занимаются заполнением бумажек. Итогом этого являются горы, реально горы документации. То есть это коробки, коробки, коробки и коробки. Это грузовики, грузовики коробок, которые грузятся и вывозятся. И вот, собственно, Рособоронадзор занимается проверкой этих бумажек. При этом содержание процесса он не проверяет никак. То есть, если у тебя все, если, предположим, у тебя все в порядке в бумажках, ну, сложно представить, что нет ни одной опечатки в грузовике бумажек, но если, предположим, у тебя все в порядке, то, в принципе, у тебя студенты могут даже не входить в аудиторию. И Рособоронадзор ничего по этому поводу сделать не может.
Моя любимая – это компетенция. Я тоже, как преподаватель Высшей школы экономики, когда я пишу программу учебного курса, мне дается список компетенций, причем это абсолютное кавкианство. Там типа компетенция К712. Студент должен уметь правильно, грамотно читать, проанализировать текст и изложить его результаты на семинаре. Изложить его основные тезисы на семинаре. И так далее. Так сказать, умение видеть общую, выделить общую тему из частных подробностей. И вот это вот все, так сказать, десятки, Сергей, десятки одной... компетенций, которые мы все прописываем.
С одной поправкой, Сергей, вы сейчас это человеческим языком излагаете, то, как вы это поняли.
Ну, да.
А то, как там написано, вы знаете, что это написано чудовищным.
Надо понимать, что это, на самом деле, языком. Мешает образовательному процессу, потому что в том числе из-за этого, да, программы дисциплин, про которые вы сейчас говорите, Сергей, их невозможно использовать в взаимодействии между профессором и студентом. Как выглядит программа дисциплины там в любом американском вузе. Это ровно две страницы. Потому что она нужна только профессору и его студентам. Там есть вся информация, которая нужна. Больше ничего не нужно. Программа дисциплины в России – это 40 страниц, которые ни один здравомыслящий студент никогда читать не будет. Потому что там нет информации, которая ему нужна.
Я бы сказал так, что вне внимания Рособоронадзора или в минимальной степени, максимально формальной степени, находятся следующие фундаментальные вещи. Reading list. Что читаем? Ну, кстати, там есть бредовые требования. Вот что, я не знаю, сталкивались ли вы с этим в вышке. Вообще вся страна от этого стонет. У нас нельзя включить в рабочую программу дисциплины, так это называется, книгу, которая старше 5 лет. То есть, вот если она на 5 лет раньше издана, ее нельзя включить. Например, если у нас Кант издан в 92-м, если не ошибаюсь, году, его нельзя включать вообще ни в какой курс. И так далее, и так далее. А это академическое издание, единственное релевантное, казалось бы. Но релевантность определяется годом издания. Я не знаю, кто это пролоббировал. Может быть, какие-нибудь там издательства, которые хотят учебную литературу все время навязывать нам. Но что никого не интересует? Никого не интересует. Как устроен ассессмент сам по себе? Проверка знаний.
Проверка, оценка.
Да, как получается студенческий фидбэк, обратная связь. И как трудоустраиваются студенты. Я уже не говорю о том, что, в общем-то, содержание того, что мы делаем, что мы преподаем, как мы это делаем, это тоже никого не интересует. Интересует, вот, чтобы компетенции были правильные. И, конечно, пиком вот для меня этой проверки было то, когда один из экспертов попросил во всех многочисленных документах круглые скобки поменять на наклонные прямые. Потому что так положено.
А кто эти эксперты? Как я понимаю, это тоже такие же преподаватели, но, так скажем, не ведущих вузов. Вот много говорят о эксперте Светлане Никоновой, который у вас подписывал заключение, на основе которого была отозвана аккредитация.
Я бы сейчас даже ушел от того ведущих и неведущих. Это, в общем-то, люди. Мне приходилось с ними общаться в ходе аккредитации.
Они вообще люди, это живые, нет, это люди. Это не компьютеры.
Ну, вы читали «Шинель» как бы, вот оттуда, да, так сказать, как-то у Вяземского коллежский регистратор почтовой станции «Диктатор». Это мелкие служащие. Некоторые из них очень душевные люди. Одна из проверяющих, я не буду называть ее имени, очень хорошая женщина, она сказала, ну, слушайте, Я сама только что прошла эту аккредитацию в своем вузе и постараюсь сделать так, чтобы это было минимум проблем для вас. С другой стороны, все они подчеркивали, что они не будут принимать это решение, что решение будет потом, так сказать, принято Рособорнадзором, неким бессубъектным, на самом деле, действительно, или обессубъеченным, так сказать, актором, который, они лишь отчитаются, вот они представят некую, как бы, информацию, исходя из того, чему их научили, и прочее, прочее. Я бы не сказал, ну, есть, например, у нас был человек из Питерской консерватории, но это тоже ведущий вуз. Я бы не сказал, что они все из неведущих. Но, конечно, вопиющий случай с плагиатом, который нашел диссернет у госпожи Никоновой, для меня это просто такая, ну, как бы сказать, совершенно ясно, в какой системе мы должны были бы быть аккредитованы, и в какой системе мы по факту не аккредитованы, и, может быть, и слава богу, если на этом остановится, если честно, многие в школе будут только рады.
Речь идет об эксперте, да, об одном из экспертов, Светлана Никонова, и, кроме того, у нее множество публикаций в так называемых мусорных журналах.
Вообще, надо понимать, что, ну, представьте там себе, там, Сергей, да, что к вам приходят и говорят, а вот не хотите ли вы привести в вуз X завтра проверка вот по таким-то правилам, прочитать грузовик документов и сравнить все клетки друг с другом.
Они это за деньги
делают? Чего вы скажете? Скажете, что у вас другие дела.
Ну да, это
ну, любой нормальный
деньги
человек скажет, что у него другие
деньги
дела.
Деньги очень маленькие. Деньги маленькие, я это выяснял, 3500 стоит вся эта поездка на неделю, представляете? Рублей, не долларов, конечно.
Да, они... Я тогда не понимаю, зачем они за это берутся.
Смотрите, я попробую объяснить. Каждый вуз знает, что над ним висит этот дамоклов меч. Аккредитацию отзывали у разных университетов. Особенно, кстати, у гуманитарных, у творческих вузов.
А какой, кстати, какие претенденты? Ее возвращали
по исправлению
недочетов? Я знаю,
что эти случаи были, например, с консерваториями. Как с питерской, так и с московской. Эти случаи бывают... Да, их потом возвращали. Но это страшная бумажная проблема. И руководители университетов создают себе внутри, ну, некий штат людей, который бы в этом разбирался на всякий случай, чтобы, во-первых, помочь самим себе, но, естественно, этих людей привлекают к работе в рамках большого вот этого ведомства. Это чуть более 1000 человек на всю страну. Конечно, да, психологический тип, ну, я бы тоже не пошел. Я думаю, что мало кто из людей, занятых наукой и преподаванием, на это бы пошел. Но найти на страну 1500 человек вот удалось. И они, с одной стороны, для своих вузов защита, потому что они вот знают все эти тонкости, они в последней проверке участвовали, что-то могут рассказать. Там же все тоже неопределенно. Сегодня так, завтра по-другому, послезавтра пришла какая-то новая циркуляция, каждые полгода. Вы знаете, вот, слушайте, один момент. У нас есть образовательный стандарт. Такое понятие. Образовательный стандарт. Внимание! За последние только, наверное, 4 года он меняется в третий раз. Нас проверяли сейчас по одному стандарту, он менялся за последние несколько лет. С 13 года я отслеживаю эту ситуацию регулярно. И с нового учебного года мы все должны перейти еще на один стандарт. Ну, слушайте, а может быть стандарт, который меняется каждые 1.5-2 года? Это вообще что? Почему это называется
здесь
стандартом?
Здесь какая-то вот удивительная самодостаточность. Вот как социолог, Григорий, как вы это объясните? Потому что здесь для меня даже метафора не столько гоголевская шинель, сколько кавкианский замок, и вот этот землемер, живущий под этим замком, он сталкивается с этой абсолютно замкнутой, непрозрачной машиной, которая общается при помощи вот этих циркуляров, которые абсолютно невыполнимы. При этом невозможно понять, кто наверху принимает решение. Вот социологически, как это объяснить существование этой бюрократической машины, которая душит и давит все живое?
Ну, у нее есть два измерения. Одно действительно такое кавкианское, и итогом его является то, что действительно вся образовательная отрасль, вся научная отрасль, на самом деле, тоже сейчас находится в состоянии страха. Вот начиная с вузов, которые проверяют, и продолжая вот людьми, которые являются как бы проверяющей бригадой, как я же объяснил Василий, они сами это делают из страха. Да? Все находятся в состоянии страха. Все находятся в состоянии страха, что какой-то странный орган, который действует по непонятным правилам, вдруг как бешеный индеец ворвется в зал и начнет стрелять в произвольном направлении. Никто не хочет попасть под пули. Вот. Но это одно измерение. Второе измерение стоит в том, что Рособорнадзор в этом своем качестве является просто дубиной, который можно использовать, если встать за ним и приспособиться, и начать устранять тех, кто тебе не нравится. Поэтому кафкианская метафора, конечно, хорошая, но я бы не шел здесь слишком далеко. Все-таки ситуация с европейским, теперь с Шаненко, показывает, что это система. Речь не идет